Разница во времени. У микрофона Владимир Туарцев. Тринадцатого августа Фиделю Кастро, о нездоровье которого пишут сейчас во всех концах мира, исполняется 80. И хотя кубинское руководство уведомило, что празднование юбилея команданта переносится на декабрь, мы решили отметить эту круглую дату уже сейчас. И не потому только, что распоряжение кубинских властей нам не указ. Дело в том, что речь сейчас пойдет не о кубинских делах, а о вещах, куда нам более близких.
Мужество знает цель, стала легендой Куба. Вновь говорит вдохновенно Фидель, мужество знает цель.
Итак, вскоре после кубинской революции 59-го года, где-то в начале 60-х, Фидель стал живым персонажем советского героического мифа, до сих пор сохраняемого в памяти и душах россиян и раскиданных судьбой по всему миру бывших советских. Конечно, произошло это не без помощи могучей казенной пропагандистской машины. Особой действенностью отличались разливавшиеся по бескрайним, казалось, просторам 1/6 песни про Кубу и Фиделя с зажигательными латиноамериканскими ритмами, незатейливыми рифмами класса «Кровь-любовь» и привлекательными своей иностранностью словами вроде «Барбудос» и «Патрия о муэрте». Но, согласитесь, ведь никакая Пахмутова с Гребенщиковым и Добронравовым вместе взятыми не смогла бы сочинить ничего подобного про Никиту Сергеевича Хрущева. Никакая пропаганда не могла превратить в эпических героев советских вождей, современников и политических партнеров Кастро. Ну, разве что в героев анекдотов, которые можно числить современным эпосом. Но насколько он героичен? А героический Фидель со своей неизменной тогда сигарой, с известными тогда каждому лозунговыми кричалками «Куба си, Янки но», с разлетевшимися по всему миру изображениями его убиенного соратника Че Гевары, с казенно-лирическими песнями типа «Куба, любовь моя». И тоже чуть позднее с обидными анекдотами обиженных про помощь острову свободы, все это стало, как скучно выражаются ученые, формообразующим элементом массового сознания нескольких поколений людей в Советском Союзе. В чем тут секрет? И куда и почему все это делось? Мои собеседники – люди разных политических убеждений и эстетических предпочтений. Они даже живут в разных странах. Они не являются специалистами по Кубе, и почти никто из них там не был. Но всех объединяет то, что взросление их пришлось на пору расцвета советского мифа о Фиделе и свободной Кубе. Те, кто, как я, постарше, без труда могут найти в их рассуждениях фактологические неточности и временные смещения. Но да простят мне эту вольность специалисты, ведь для мифа все это не главное. Поэтому не станем их перебивать и поправлять, давайте их просто послушаем. Мой коллега Петр Вайль, некогда еще молодым человеком, он вместе с Александром Генисом написал литературно-публицистическое сочинение «60-е», в котором немало места уделено советскому мифу кубинской революции.
Кубинская революция совпала с хрущевской оттепелью, и это было, конечно, самое главное для России. И кубинская революция сделалась метафорой революции для шестидесятников. Они нагружали Кубу тем, что не могли по разным обстоятельствам сделать или высказать у себя дома. Ну, самые такие простые бытовые детали. Скажем, еще в конце 50-х, в начале 60-х годов милиция гонялась за бородатыми молодыми людьми, а кубинцы все были барбудос. И Че Гевара, и Рауль Кастро, и сам Фидель Кастро ходили с бородами, и это была такая, ну, легитимация, что ли, бороды для советских либеральных молодых людей. Затем кубинцы, как любая революция, приветствовали свой авангард. К этому времени авангард в Советском Союзе был давно уже в загоне, и тогда-то шестидесятники вспомнили, что в 20-е авангардное искусство было самым передовым и самым главным, и у них тоже. И именно козырем кубинского авангарда они пробивали свои какие-то работы, подобные, что ли, авангарду. Все это совершенно понятно, и даже были вещи несколько анекдотичные. Например, понятно, что в то время был полный запрет на всяческую религиозную, там, как говорили, дурман, в то время пропаганду и вообще упоминания, а Куба-то, только что освободившаяся, была вполне христианской страной. И, например, Евтушенко писал свои кубинские стихи, там было четверо растишее, но чтоб не путать мне века и мне потом не каяться, здесь на стене у рыбака Хрущев, Христос и Кастро. Хорошо сочетание, да? Хрущев, Христос и Кастро. В этой компании проходил даже Христос. На Кубу возложили все свои невоплотившиеся надежды и чаяния. Вот это откликалось. Кубой можно было оперировать как инструментом. Куба была вот таким вот полигоном, что ли, или наоборот, как другие считали, Россия была полигоном для Кубы, да? Во всяком случае, это было нечто, что придавало достижениям и попыткам шестидесятникам некую всемирность, некий всемирный масштаб.
Да, действительно, тогдашняя молодость кубинских бородачей и самого Кастро создавала у советских интеллигентов иллюзию возвращения к очищенной от позднейшей сталинской скверны молодости, поэтизируемой многими из них русской революции. Помните, и Акуджава тогда писал с симпатией про комиссаров в пыльных шлемах. Тоже, кстати, чувствовали в них и советские партвожди прекрасно, в отличие от интеллигентов, знавшие, что кастровское на первых порах отрицание коммунизма — лишь политический маневр. Первым из советских лидеров, познакомившийся с Кастро, Микоян, сразу сказал: «Он настоящий революционер, совсем как мы. У меня было чувство, что вернулась моя молодость». Молодость — обязательное качество центрального персонажа советского героического мифа. А еще давно уже описанная женственность национального характера предполагает у любимого героя ярко выраженную мужественность. Левый журналист и писатель Сергей Доренко говорит мне:
«Этот способ быть, он, конечно, был сконцентрирован для нас, для всех, для советских людей, уже не в Испании к тому времени, как царствовал в умах Фидель Кастро, а вот именно в этих барбудос, кубинских барбудос. И они олицетворяли вот этот испанский стиль вирильности, маскулинности, настоящих мачо-самцов в испанской такой вот, если можно, синтетической, да, потому что это и Испания, это и Мексика, это все вместе. И для нас, конечно, Фидель был всем вот этим вместе. Это особый стиль имеющего извергнуться, но никогда не извергающегося вулкана. Это было в то время, когда советские специалисты приезжали на Кубу в босоножках в этих и в сандалях даже, в сандалях, если кто помнит. И это считалось признаком, что они гомосексуалисты, марикон. Кальсаро марикон считалось. Это такая обувь для гомиков. А кубинец в то время ходил в абсолютно черных, даже если бы это были коричневые туфли, это все равно было бы уже немедленно кальсаро марикон, да? И тогда только абсолютно черные, абсолютно начищенные туфли, такие вот испанского консерватора, считались нормой и принятым. Я отношу это к этому вот иному, абсолютно иному, не похожему на славянский, русский стилю ультравирильности такой испанской. Я здесь вижу секрет.
А теперь сопоставьте то, о чем говорит Сергей Доренко, с тем, что написала недавно в «Коммерсанте» Наталья Геворкян, которой довелось повстречать Кастро в пору, когда его мачизм сильно пошел на убыль.
Передо мной стояла живая икона, и я, вопреки всем правилам приличия, уставилась на него. И никакой Ясир Арафат вместе с Даниэлем Ортега и полковником Муаммаром Каддафи, стоявшими рядом, меня не интересовали. Я откровенно рассматривала его с головы до ног, лидера и плейбоя кубинской революции. Он был как бы слегка выцветшей копией того, кому готовы были отдаться не худшие женщины.
«Наташа, — спрашиваю я у автора этих строк, — на чем, по-твоему, была основана пламенная любовь многих советских людей к Фиделю и кубинской революции?»
«Я думаю, что на пиаре, о котором мы тогда, видимо, все не подозревали даже, и, видимо, это называлось как-то по-другому, хотя на Западе наверняка уже это существовало. Но я думаю, что, во-первых, прежде всего, конечно, на Бородача самому, потому что уж больно был хорош. Ну вот, если вы представите себе на его месте какого-нибудь Рауля, например, Рауля, который, ну, абсолютно никакой, да, а тут была вот эта привлекательность образа, слово «революция», которое, естественно, в России, в общем, оно так, у всех же пламенно в сердцах, понимаете, они же там, как бы, Ленин-то все равно был хороший, который революцию устраивал, тоже потом там со Сталином разбирались. Поэтому образ революции, плюс ко всему песенки пели, складывали, вот эти вот «Остров зари багряной», «Багровой», «Багряной», не помню точно. Поэтому я думаю, что это был удачный пиар, который они пиарили. А на чем была любовь, например, к Карвалану?
Нет, это величины, на мой взгляд, несопоставимые. При всем пиаре и советском сочувствии к нему крошка Карвалан рослому мачо Фиделе не пара. Показательно частушка, появившаяся после обмена Карвалана на советского диссидента Владимира Буковского. Обменяли Карвалана на простого хулигана. Где б найти такую «ть»? Сами понимаете, кого. Чтоб на Брежнева сменять. Ну, разве мужественного мифического героя даже в шутку могли сравнить с блудницей? Похоже, именно этот мачизм, эта беззаветная словесная агрессия и покоряла многие годы в Фиделе кубинцев, которых он одарял лишь зажигательными многочасовыми речами, отдававшимися ласкающим эхом в податливой на демагогию душе советского человека. Сергей Доренко.
Когда я встречался с кубинцами, они либо были заражены задиристым антиамериканизмом, который, впрочем, я встречал и у венесуэльцев, и у аргентинцев, и даже у бразильцев, сплошь и рядом. Но у них он был такой очень заводной, очень задиристый, и в этом смысле вот для них был сверхгиперзадира это их Фидель, который не боялся задираться. И они говорили, показывая мне полруки, они говорили «Фидель тьене ун кохон аси», то есть у него вот такой огромный член. Это имелось в виду, что он вот такой храбрый мужик. И вот это «Фидель тьене ун кохон аси». И это было зачастую у простых кубинцев, у моряков, с которыми я встречался, у военных в Африке. Они больше, честно, вот как это ни грустно и смешно, больше ничего добавить не могли. Представляете?
Ну, давайте попытаемся нащупать разницу в отношении кубинцев к своему лидеру и россиян к своему.
По нынешнему? Нет, это совершенно разные вещи. Это совершенно разные вещи. У нас, во-первых, культура же полностью другая, абсолютно другая. Но у нас лидер нормальный мужик. Понимаете, вот это вот, я сейчас попытаюсь даже интонировать. Нормальный мужик, понимаете, вот нормальный парень он. Вот, а у них блистательный герой. И это очень разные вещи, абсолютно разные вещи. И они культурным отсылают нас разным пластам, безусловно, да. Здесь один из нас, он один из нас, он не герой, он никогда нас не ведет. Он, конечно, просто один из нас. У нас не клеится, у него не клеится, мы недотепы, ну и он недотепа. Ну а если бы он был героем, знаете, как мы думаем про своего лидера, если бы он был героем, если бы он был выше нас на две головы, ну, наверное, он или бы крал, или был евреем. А так он один, он нормальный мужик, чего вы хотите? Ну и у нас не получается, и у него не получается. Вот, то есть мы не ждем героя. Герой это, скорее всего, и мы знаем это по 90-м годам, если он герой, то он, скорее всего, нас всех обмешурит, обманет, без корки хлеба оставит. Если он герой, то он хапнет себе что-нибудь, полстраны украдет. Ну нет, нам не надо героев. Нам нужен нормальный парень. А у них именно отсылка к герою, к вождю, к лидеру масс, к человеку, который транслирует чувства, зажигает и конструирует будущее. Мы сейчас, после 90-х, очень этого боимся. В 90-е годы мы узнали, убедились, я говорю «мы», пытаясь обобщить чувства масс, мы узнали и убедились, что всякий герой, всякий человек неординарный, всякий человек более чем посредственных возможностей, обязательно просто и у нас конкретно, и у нас как общество, и как страны, чего-нибудь крадет немедленно. И мы говорим, да ну их к черту, этих чемпионов, пусть будет нормальный парень, ни рыба, ни мясо, размороженная треска, ну один из нас, короче, нормальный мужик, и все. Вот этот вот поиск не героя, это такое вот всеобщее русское похмелье, да, желание жить хорошо, в том смысле, что бросить курить, перестать пить, начать бегать по утрам, вот это и есть Путин. Путин, я говорил уже, кажется, это такой всероссийский понедельник, который уже подкатил к четвергу, я так чувствую, и не за горами суббота, это правда.
И вот наступает суббота, 13 августа, и для Фиделя. Мирская слава и всенародная любовь проходят. Да и любви этой отнюдь не все возрасты и социальные слои были покорны. Директор Государственного архива России Сергей Мироненко вспоминает.
Я был уже, так сказать, мальчиком в это время. Могу сказать про себя, что для меня Фидель Кастро никогда не был героем. Не знаю почему, но никогда не был героем. Очень хорошо помню и кубинский кризис, и как мы собирались в московском дворе и обсуждали о том, как нас будут эвакуировать из Москвы, потому что мы были твердо уверены. Мне было тогда 11 лет, что война вот-вот начнется. Никакого восторга по поводу того, что эта война начнется из-за какого-то неведомого острова Куба, из-за каких-то там совершенно неясных для нас представлений о какой-то революции, да, у нас не было. Помню, очень хорошо помню вообще негативное отношение и к политике помощи Африке, и ко всему этому революционному движению, которое раздувалось по всему миру. И совершенно ясное представление, может быть, осознанное мною более, так сказать, так отчетливо позже, но и тогда, что хорошо было вообще и про свою страну вспомнить. Помню первый в 63-м году, первый хлебный кризис в Москве, когда вдруг в Москве исчез белый хлеб, а потом появился хлеб с кукурузой, и все были совершенно ошеломлены. И помню, как родители говорили, ну да, вот помогаем Африке, а сами, значит, без портков ходим. Теперь насчет Фиделя. Ну, вы понимаете, когда я стал немножко постарше, когда я стал читать разные книжки, мое представление об этом пламенном революционере несколько как-то изменилось. Ну, во-первых, я узнал, что он из очень богатой семьи, что вообще-то он образованный юрист, что социалистом он стал как-то странно в одну минуту. Да, его брат Рауль был социалист, а он социалистом не был. Он был антиамериканист. Да. Я хорошо себе представляю, что крупные там латифундисты, я не знаю, как угодно назовите, ну, в общем, богатеи на Кубе не очень любили Батисту. И законно его не любили. Очень не любили американский диктат. Хотели сами на этом своем острове править. Фидель, вот в чем я убежден, он, конечно, ярый антиамериканист. Вот то, что он социалист, коммунист, вы знаете, позвольте мне в это не поверить. Для него это просто, как я себе представляю, был инструмент. Значит, на кого-то надо было опереться. На кого? Вот есть большой друг, Советский Союз, тоже против Америки, холодная война, у русских ракеты, да? Так, конечно, Фидель бросился в объятия Хрущева, и бросился как? С расчетом на то, что тот его поддержит. И был страшно недоволен, что убирают ракеты с Кубы. Что Хрущев пошел на попятную. Он-то надеялся, что сейчас мы взгреем там как-то, и он что-то урвет в этой борьбе. Так что расчетливый политик. Талантливый, безусловно, талантливый. Не был бы талантливым, не был бы такой пассионарной личностью, не удержался бы у власти столь долго. Мне кажется, что в роли кумира, так сказать, вряд ли он годится. Где-то за пределами Кубы. Ну, может быть, только в Венесуэле.
А на Кубе, Сережа, почему он годится? Ведь он ничего, в общем, для этого народа, кроме разговоров, не сделал. Пылких, правда, разговоров.
А почему Сталин для русских кумир? И для большинства, не для большинства, а, ну, может быть, для большинства уже сейчас, так сказать, такого пожилого поколения герой. Выиграл войну, не дал поработить русский народ, а то бы мы сейчас все были рабами. Пусть мы, значит, без штанов, зато мы гордые, зато мы, значит, отстояли. Что отстояли, тоже не очень понятно. Ну, что делать? Мы живем в странном мире. когда кумирами иногда делаются жуткие бандиты и преступники. Я не сравниваю Фиделя со Сталином, думаю, что это сравнение совершенно неуместно, но понимаю, что Фидель подарил своему народу независимость, чувство гордости, что вот, вот есть вот эти американцы, они думают, что они будут править, а они не правят. Я никогда не был на Кубе, не знаю, каков там уровень жизни, вообще никогда не занимался Латинской Америкой. Это все вопросы какого-то национального самосознания, что для одних народов важно, что менее важно. Может быть, солнце, воздух, там, ром и сиеста, может быть, это важнее, чем упорный труд и какое-то благосостояние. Трудно сказать.
А вот что вспоминает Петр Вайль.
Я в свои, там, не знаю, 15 лет я уже услышал эту замечательную частушку «Куба, отдай наш хлеб, Куба, возьми свой сахар, нам надоел твой косматый Фидель, Куба, иди ты нахер».
Так когда же это все кончилось, спрашиваю я Наталью Геворкян.
Ну, когда миф перестал быть мифом. Когда Фидель постарел? Это все вместе. Вообще, на самом деле, я сейчас подумала, что вполне возможно, что из Фиделя создали в Советском Союзе миф, потому что своего не было. Не было такого своего. А зато был такой близкий нам. И вот он такой вот дивный и замечательный. А потом и мифа не стало. Когда перестали говорить? Я даже не помню, когда перестали говорить о Кубе. Но уже 90-е, это точно. Своя революция началась. Свое стало интересовать. Свои плейбои появились, даже отдаленные, там, непохожие, да. Конечно, Ельцин был в известной степени плейбоем, с этим характером, с этим совсем, ну, каким-то, да. Просто миф ушел, потому что своя жизнь заела или возбудила, или заняла место вот каким-то ностальгическим рассуждением о яркой революции на Кубе. Свою каждый день.
Ныне отставной герой мифа встречает свое 80-летие на больничном одре. И в газетах безжалостно пишут, что его персоналистский режим кончается вместе с персоной. А старую песню о главном «Куба, любовь моя» поют разве что в нашей передаче.
Куба, любовь моя, остров зари багровой, песня летит над планетой звеня, Куба, любовь моя.
Фидель как персонаж советского героического мифа «Затянувшееся прощание». В передаче принимали участие Петр Вайль, Наталья Геворкян, Сергей Доренко и Сергей Мироненко. Продюсер Лина Ширяева. Автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Куба, любовь моя, остров зари багровой, песня летит над планетой звеня, Куба, любовь моя.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Совет Безопасности ООН принял резолюцию по израильско-ливанскому конфликту. Документ содержит призыв к немедленному прекращению огня между израильскими войсками и боевиками, базирующимися в Ливане группировки «Хезболлах». В резолюции одобрена отправка в зону конфликта 15 тысяч миротворцев, которые будут контролировать поэтапный вывод израильских войск с юга Ливана и помогать ливанским силам поддерживать перемирие. Ранее Израиль и Ливан дали понять, что готовы поддержать резолюцию. В результате израильских ударов по Ливану в пятницу погибли более 20 человек, в частности при попадании ракеты в колонну с беженцами. У занятого израильскими войсками города Марджаюн были убиты не менее 7 человек, более 30 ранены. В Великобритании освобожден один из 24 задержанных по подозрению в причастности к подготовке терактов на борту самолетов, направлявшихся в США. Полиция не уточнила, остается ли он под подозрением. В Великобритании пока не отменен так называемый критический уровень террористической угрозы. В Охотском море у Сахалина села на мели российская рыболовная школа шхуна «Тайкумару». По сообщению РИА Новости, опасности для жизни 12 членов экипажа нет. По предварительным данным, найден еще один экспонат из числа похищенных из Эрмитажа. Как сообщил Интерфаксу корреспондент радио «Эхо Петербурга», владелец одного из комиссионных магазинов выразил готовность вернуть властям находящийся у него крест, который якобы числится в списке пропавших экспонатов. В афганской провинции Нуристан 4 солдата сил коалиции были убиты в столкновениях с боевиками и при взрыве.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Давайте поговорим сегодня о семейных отношениях, об отношениях внутри не самой простой семьи, не только по положению в обществе, но и по внутрисемейным делам. Речь пойдет о семье последнего русского императора Николая II. Думаю, не нужно добавлять, что в истории России судьба этого семейства занимает заметное место.
Казалось бы, уж об этой семье говорили и писали столько, что известно все досконально. Но, как обычно, находятся новые архивные документы, и события приобретают новый и даже неожиданный ракурс.
Давайте не будем повторять то, что давным-давно всем известно и тысячу раз уже сказано-пересказано, что Николая II и его жену Александру Федоровну связывала большая любовь, что они были образцовой парой, что императрица оказывала влияние на государя, во многом роковое. Поговорим сегодня о свекрови, о вдовствующей императрице Марии Федоровне и ее отношениях с невесткой.
Завязка этой истории была далеко не гладкой. Принцессу Алису Гессенскую считали не самой лучшей кандидатурой в невесты наследника русского престола. Но Николай влюбился, Алекс тоже.
Тут, Оля, надобно напомнить нашим слушателям, что домашнее прозвище Николая было Ники, а ее – Алекс. А Марию Федоровну, кстати, близкие звали Минни. Так вот, Алекс, с одной стороны, говорила о своей любви к Николаю, с другой, долго не давала положительного ответа, колебалась. Проблемой была необходимость для жены наследника перейти в православную веру.
Надо сказать, что подробности этой истории известны из великого множества источников. Собственно, именно поэтому до сих пор есть возможность найти что-то новое. Например, письма Марии Федоровны к сыну, младшему брату Николая Георгию Александровичу. По возрасту братья были близки. Георгий, а не Михаил, должен был быть наследником после Николая. Но Георгий в юности заболел чахоткой, поэтому был переселен из губительного петербургского климата на юг, жил в Абастумане.
Мария Федоровна Георгию. Четверг, 7 апреля 1894 года. Гатчина. Ники уехал в субботу в Кобург, и они уже прибыли туда в понедельник в 5 часов. Встречали с помпой на вокзале Альфред и тетя Мари. В окружении их двора, почетного караула и всего местного гарнизона должно быть было великолепно. Бедный Ники уехал в глубоком отчаянии, потому что как раз в день его отъезда Ксения получила письмо от сестры Эллы, в котором она объявляет, что никогда не сменит веру и что сообщает это Ники. «Ты понимаешь, как это замечательно для нас, а особенно для бедного Ники, уезжать под бременем такой новости. Если бы она хотя бы написала пораньше, он бы, естественно, не поехал, но в последний момент невозможно было переменить. Мне ужасно больно за Ники, который был ложно обнадежен Сергеем и его женой все эти годы. С его стороны это настоящий грех, и я на этот раз сказала это Сергею и высказала ему, наконец, как я это вижу. В конце концов, это самая идиотская история, какую можно было бы себе вообразить. И я ничуть не огорчена, само собой. Вся моя надежда на Бога. Он все сделает к лучшему. И если он хочет, чтобы было так, это будет. Если нет, он поможет нам найти настоящую».
Мария Федоровна обычно писала очень эмоционально, и многие слова для большей выразительности подчеркивала.
Кстати, давайте скажем еще, что Мария Фёдоровна писала в основном по-французски. Она, конечно, была оскорблена тем, что принцесса из не самого цветущего немецкого дома не лучшая из невест, позволяет себе колебания и упрямство, когда ей делает честь наследник русского императорского трона.
В Кубурге тогда был большой съезд царственной родни по поводу очередной высочайшей свадьбы. И Алиса Гессенская тоже была там. Упомянутый в письме Сергей – это великий князь Сергей Александрович. Его жена Елизавета Федоровна, Элла, была старшей сестрой Алисы. Ник и Алекс познакомились почти детьми на их свадьбе. Ксения – сестра Николая, младшая дочь Марии Федоровны.
Мария Федоровна Георгию, 14 апреля 1894 года, Гатчина. «Мой милый, дорогой душка Георгий, слава Богу, наконец наш милый Ники помолвлен, и мы все так счастливы. Ты знаешь из моих писем, как это меня мучило, и как давно я этого желала. Но после всего происшедшего, прежде, ее категорический ответ, что она не сможет сменить веру, заставил нас лишиться всякой надежды для бедного Ники. И уезжал он в Кубург очень неохотно, даже против желания. Тем более, что как раз перед его отъездом Ксения получила телеграмму от Алекс, где она пишет: «Знаю, он приезжает. Скажи ему, я не изменю свое мнение». Это было поистине жестоко и более чем неприятно. И с этим ужасным впечатлением бедный мальчик уехал. Я была в отчаянии все это время и не ждала, естественно, ничего хорошего. Так что радость, когда я получила счастливое известие, была столь велика и чувства столь сильны, что мне казалось, все вокруг меня перевернулось. Я побежала сказать «папа», рыдая от радости». Право, это был настоящий сюрприз для нас, тем более приятный, что успокоил наши ужасные страдания. Только вчера я получила первое письмо от Ники, посылая его тебе, но прошу тебя его вернуть. Из него видно, через какую нравственную борьбу им пришлось пройти обоим, пока, наконец, она уступила, и любовь взяла верх, слава Богу. Теперь они наверху счастья. Дядя Владимир и тетя Михин вернулись вчера утром и рассказали нам все подробности. Они говорят, что сначала бедный Ники был в таком состоянии, что невозможно было на него смотреть. Она со своей стороны тоже, со всей большой борьбой, бедняжка. Но что потом было ликование. Она стала совершенно другим человеком, вся расцвела от счастья, хорошее день ото дня». Наконец, это настоящая большая радость, и я этим так счастлива, и хотела бы видеть Ники в день его счастья. Он вернется только на следующей неделе, и мы ждем его с лихорадочным нетерпением.
Давайте на этой идиллической ноте прервемся и попросим гостя нашей передачи, директора Государственного архива России Сергея Владимировича Мироненко, охарактеризовать главное действующее лицо – Марию Федоровну. Про нее известно меньше, чем про Николая и Александру. Какова она была? Какую роль играла в семье и в государстве? Что у нее были за отношения с сыном Николаем?
Я думаю, что это был один из самых лучших выборов для России за много лет, когда существовала традиция выбирать в качестве жен российских императоров и великих князей немецких, датских принцесс. Это была очень веселая, очень неглупая, очень общительная, светская, легкая женщина, которая очаровала петербургский свет, которая очень легко вошла в него, которая внесла в жизнь петербургского двора много живости, веселья, легкости, придала ему своеобразный блеск. С другой стороны, она была великолепная жена. Она родила своему мужу, императору Александру III, множество детей, в том числе и мальчиков. Не было проблемы, как у Николая с Алекс позже, в рождении наследника. Это маленькая, хрупкая женщина, казалось бы, полная противоположность своему мужу, тому русскому богатырю. Но она прекрасно с ним уживалась. Это была чудесная семейная пара. Они вместе воспитывали детей. Марья Федоровна полностью разделяла политику мужа, была восхищена его министрами. Никогда не считала себя вправе что-то советовать мужу, но очень хорошо воспринимала те принципы управления государством, которые он исповедовал. В общем, это была гармоничная пара. А отношения между матерью и сыном, ну, вы знаете, как в каждой семье. Николай, будучи человеком, в общем, достаточно слабовольным, он боготворил мать, очень ее любил. Когда женился, перед ним стал очень трудный выбор. Две женщины, и обе его любят, и обе хотят на него влиять. Кому подчиняться-то? И Николаю очень трудно было выбрать. В конце концов, он все-таки выбрал жену. И конфликт между свекровью и невесткой, который начал развиваться, собственно говоря, с самого начала. Мария Федоровна оказалась несколько задетой тем, что вся эта любовная история развивалась у нее за спиной. Когда сестра Алисы, Елизавета Федоровна, передавала за спиной матери записки влюбленных, когда великий князь Сергей Александрович, брат ее мужа, без ее ведома и без ведома Александра Третьего способствовал встречам влюбленных и так далее, и так далее. Ее, конечно, это сильно задело и не способствовало сразу установлению таких приятных отношений.
Тем временем получилось так, что время для помолвки наследника оказалось совсем уж неудачным. В 1894 году император Александр Третий, человек крепкий и не старый, вдруг стал серьезно болеть. В надежде на улучшение его отвезли в Крым, в Ливадию. 10 октября туда приехала Алекс. Надеялись, что императору станет лучше и можно будет пожениться. Но 20 октября Александр Третий умер.
Мария Федоровна Георгию, 31 октября 1894 года. «Мой милый, дорогой Джорджи, ты не знаешь, как мне тяжело опять быть в разлуке с тобою, особенно теперь, в это ужасно грустное время. И это путешествие в том же вагоне, где всего 5 недель назад наш ангел Папа был еще с нами. Видеть его место на диване всегда пустым. Кажется, он в любую минуту войдет. Повсюду, повсюду я жду, что появится его дорогое, обожаемое лицо. И я не могу еще понять, не впустить в голову эту ужасную мысль, что кончено, совсем кончено, и что мы должны продолжать жить на этой грустной земле без него».
Это письмо Мария Федоровна писала в поезде на обратном пути в Петербург.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Сегодняшняя передача об императрице Марии Федоровне и ее роли в семье последнего русского царя. Ровно через неделю после похорон Александра Третьего, несмотря на траур, состоялась свадьба Николая и Алисы в православии, ставшей Александрой Федоровной.
Вот эта спешка, конечно, выглядит более чем странной. Более того, в дневнике Николая есть уж совсем странная запись 22 октября, на третий день после смерти отца, когда по православному обычаю вообще-то следовало хоронить. Но погребение императора должно было состояться в Петербурге, в Петропавловском соборе. Так вот, в тот день Николай записал в дневнике.
«Вчера вечером пришлось перенести тело дорогого папа вниз, потому что, к сожалению, оно быстро начало разлагаться. Поэтому и утренние, и вечерние панихиды были отслужены в малой церкви. Слава богу, милая мама совсем спокойна и геройски переносит свое горе. Только и делал, что отписывался от туч телеграмм. Происходило брожение умов по вопросу о том, где устроить мою свадьбу. Мама, некоторые другие, я находил, что все же лучше сделать ее здесь, спокойно, пока еще дорогой папа под крышей дома. А все дяди против этого и говорят, что мне следует жениться в Питере после похорон. Это мне кажется совершенно неудобным. Днем ходили к морю. Прибой был громадный. Погода потеплела и стало ясно».
В императорской семье очень блюли приличия. Мария Федоровна первая требовала соблюдения норм морали, не прощала родственникам марганатических браков. И в то же время им могла прийти в голову такая комбинация – поженить молодых прямо при покойнике. А вот после похорон Николаю казалось совершенно неудобным. Удивительно.
Насколько я знаю, масса прочитанных исследователями документов так и не дала им ясного ответа. Почему, собственно, со свадьбой так торопились? Впрочем, Николай вступал на трон, а в России не было ни одного случая, чтобы царствующий император был холост. Может, поэтому?
Мария Федоровна Георгию, 16 ноября 1894 года, Анечков дворец. «Мой милый, дорогой душка Джорджи, итак, 2 дня назад наш дорогой Ники женился, и это большая радость видеть их такими счастливыми. Они поселились в ваших комнатах и еще двух, которые очень хорошо и уютно устроены. Слава Богу, этот день прошел. Для меня это был настоящий кошмар и такое страдание. Это помпезная церемония при такой массе народа. Быть обязанной вот так явиться на публике с разбитым, кровоточащим сердцем – это было больше, чем грех, и я до сих пор не понимаю, как я могла на это решиться. Это было ужасно. Но Бог дал сверхчеловеческие силы все это вынести. Без Него это было бы невозможно. Ты понимаешь, как это должно было быть ужасно, помимо чувств и острой боли, присутствовать на свадьбе Ники без ангельского и так любимого папа. И все же чувствовалось, что он возле нас, и я уверена, что он молился за счастье нашего дорогого Ники, и что его благословение всегда будет с нами. Должна сказать, что весь свет, все, кто присутствовал, и даже люди на улице были в тот день с умиленными, симпатизирующими лицами. Это было очень трогательно, но оттого не менее мучительно».
Примечательно, что это сообщение о свадьбе Мария Федоровна написала под конец длинного письма Георгию. Сначала успела обсудить и поведение одного из детей, ездившего к Георгию в Абаз-Туман, и погоду, и рекомендации докторов, и только страница на пятой письма перешла к свадьбе старшего сына.
Видимо, это знаменательная деталь.
А вот заметьте, мы рассуждаем о Марии Федоровне и Александре Федоровне, но цитируем переписку с третьими лицами, а их письма друг другу. Надо сказать, что в Государственном архиве сохранилось около, наверное, сотни писем Александры Федоровны к свекрови, это за 20 лет. Они коротенькие и совершенно пустые, очень вежливые, светские, все больше про погоду, благодарит за подарки к праздникам и в этом роде. Письмо Марии Федоровны к ней только одно, открытка. Хотя по переписке видно, что письма она невестке писала, да не могла не писать, приличие ведь.
Вечная тема обыденных разговоров, реже исторических исследований. Как складывались отношения свекрови и невестки, этих царственных свекрови и невестки, я хочу поговорить об этом с нашим гостем Сергеем Владимировичем Мироненко.
Ну, вы знаете, здесь достаточно легко ответить на этот вопрос. Отношения их складывались плохо, а с течением времени очень плохо. А к 17-му году отношений, как отношений, я думаю, что практически уже не было. И если мы возьмем дневник Марии Федоровны, то с 16-го года, когда она уехала из Санкт-Петербурга, уехала в Киев под благовидным предлогом устройства госпиталя в Киеве для помощи раненым на фронтах Первой мировой войны, а по сути для того, чтобы не быть в Петербурге, не видеть Распутина, не присутствовать при всем том, что казалось ей чудовищным и что вело тоже, по ее мнению, и по, скажем, от себя справедливому мнению, вело страну и династию к гибели. Если мы посмотрим вот эти дневники, мы увидим, что с какого-то момента Мария Федоровна перестает называть Александру Федоровну Алекс по имени и постоянно пишет «она». Когда произошло убийство Распутина и когда Александра Федоровна распорядилась сама от своего имени арестовать великого князя Дмитрия Павловича, члена императорской семьи, Марья Федоровна была вне себя. Кто такая Александра Федоровна? Она жена императора, у нее нет никаких властных полномочий. Так вот, когда она об этом узнала, то она ее фурией стала называть. Это фурия. Вот меня не оставляет мысль, ну, будет простая семья. Но на несчастье это была семья правящего императорского дома. Это была семья, от которой зависела судьба миллионов подданных. И отношения между свекровью и невесткой не были отношениями просто. Между одной женщиной и другой. Это накладывало огромный отпечаток на политическую жизнь страны. После 1905 года, после подписания манифеста 17 октября, Марья Федоровна потеряла всякое влияние на сына в смысле назначения на государственные должности или определения какого-то курса. Она понимала, что ее советы пропускаются мимо ушей, и это место заняла Александра Федоровна. С появлением Распутина Марья Федоровна не могла принять Распутина. Читаем опять ее дневники и записи. «Господи, открой глаза моему бедному Нике! Господи, открой ему глаза!» Скажем, что это совершенно определенно, что отношения между... Плохие отношения между Александрой Федоровной и Марией Федоровной, между Алекс и Мини, в конечном итоге привели к расколу в царской семье. привели к тому, что Николай и Александра остались абсолютно одни.
В 1916 году, когда Мария Федоровна жила в Киеве, ей стал регулярно писать великий князь Николай Михайлович. Он известен как историк. Его брат Александр Михайлович был женат на младшей дочери Марии Федоровны Ксении, а их дочь Ирина замужем за князем Феликсом Юсуповым. Так вот, Николай Михайлович не просто так писал вдовствующей императрице. Он регулярно составлял для нее сводки происшествий в Петербурге. И относятся они все к одной теме – Распутин, вмешательство Александры Федоровны в политику.
Из писем Николая Михайловича выясняются неожиданные вещи. Он, видимо, в союзе с братом Александром Михайловичем Сандро и другими родственниками был готов к решительным действиям.
Николай Михайлович Марии Федоровне. Разные факты с 12 по 19 ноября 1916 года. Граф Гудович мне рассказал, что его племянница, маленькая графиня Гендрикова, поведала ему, что две дамы, А.Ф. и Аня, имели тетради, где были записаны имена людей всех классов по алфавиту, и что в этих тетрадях они искали обычно людей, годных в министры. Признайте, что это уже чистое безумие. Есть лишь одно средство. Сандро и Павел не против. Это чтобы самые близкие, вы и ваши дети, взяли на себя инициативу провести медицинскую консультацию всех наших знаменитостей с медицинской точки зрения и потом отправить в отдаленный санаторий с вырубовой или без нее для прохождения серьезного лечения. Иначе будьте готовы к любым случайностям. Скажите это Сандро, поскольку это мое твердое мнение.
И случайности действительно случились. Мария Федоровна не решилась или не смогла взять на себя инициативу по удалению с невестки в санаторий. В ночь с 16 на 17 декабря Распутин был убит во дворце Юсуповых на Мойке. О том, что его убили Юсупов с Дмитрием Павловичем, судачил весь Петербург. Николай Михайлович написал Марии Федоровне пространное письмо, начинавшееся с заявления, что, я цитирую, «это не акт вульгарного убийства, это поражение врага России, иными словами, это акт патриотический». Пустился в исторические аналогии с убийством Павла I, но суть этих рассуждений сводилась к более чем прозрачному намеку – помалкивать. Вот выдержки из этого письма.
«Плешивец, пишущий вам, много думал, много размышлял, проводил бессонные ночи, обегал на заре пустые петербургские набережные, и он говорит вам, не ищите никогда и вы имен смельчаков, исполнивших этот акт гражданского мужества, высокого патриотизма и избавления». Слово «серебро», а молчание «золото». Мадам безумна, как никогда. Ночью 19-го, после вскрытия трупа, пришел приказ перенести тело ничтожного в царское. Еще два назначения состоялись под влиянием убитого. Мадам все больше встает во главе, топя ники, а время проходит, сплетни усиливаются, общее положение и все внушает опасения. Я вновь ставлю перед вами ту же дилемму. После гипнотизера надо постараться обезвредить А.Ф., то есть загипнотизированную. Во что бы то ни стало, надо ее отослать как можно дальше или в санаторий, или в монастырь. Речь идет о спасении престола, не династии, которая еще прочна, но теперешнего государя, иначе будет слишком поздно. Вся Россия знает, что покойный Распутин и А.Ф. одно и то же. Если первый убит, вторая должна исчезнуть. От этого зависит общее спокойствие.
Александра Федоровна, как мы знаем, не исчезла тогда, а семье Романовых не удалось ничего предпринять. Через два месяца случилась февральская революция. И вот тут у людей, интересующихся прошлым, возникает некорректный с точки зрения профессионалов вопрос, который я все же от лица, так сказать, народа задам сейчас профессионалу-историку, нашему гостю Сергею Мироненко. А вот если бы императрица-мать решилась активно поддержать великокняжеский заговор, может быть, пошло бы все иначе, как вы думаете?
Во-первых, мы еще пока слишком мало знаем о том, что такое великокняжеский заговор. Думаю, что в том смысле слова, о котором вы говорите сейчас, заговора не было. Было ощущение гибельности ситуации. И Николай Михайлович не очень хорошо смотрел вдаль. В этом письме он говорил о том, что речь не идет о династии, речь идет о троне. Представьте себе, это декабрь 16-го года. Письмо это требует очень внимательного к себе отношения. На бумаге прямо многое сказать было очень трудно. Намекнуть – да. И в этом письме он говорит, что гипнотизер убит. С загипнотизированной что-то надо делать. Она должна исчезнуть. Вот сегодня мы можем только гадать, как это исчезнуть. Скажем, что совершенно очевидный факт. Марья Фёдоровна не возмутилась. Мы не знаем, вся ли эта переписка. Что передавал на словах великий князь Александр Михайлович, брат Николай Михайлович, который приезжал из Москвы в Киев, после встречи с которым Марья Фёдоровна записывала в дневнике: «Ужас, ужас, не могу даже поверить в то, что происходит». В любом случае, Николай не получил никакой поддержки. Они не думали, что вместе с отречением Николая рухнет династия. В этом была их близорукость, в этом было их непонимание того, что происходит. Династия не смогла стать тем скрепляющим элементом. А начиналось-то все, между прочим, ну, если не все, то одна из очень существенных составляющих этой истории с того, что свекровь не полюбила свою невесту.
Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал директор Государственного архива Российской Федерации Сергей Мироненко. Звучали документы Госархива России. Продюсеры Олег Львов, Наталья Пахомова, Лина Ширяева. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, в которой не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка, и мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.